Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. В Законе Божием говорится, что среди всех прославленных угодников Божиих святители относятся к чину святых высшей степени священства – архиереев. Архиерей или епископ возглавляет общину во всей ее духовной жизни, являет церкви образ Божий, символизируя Христа во время богослужения. Немало архипастырей потрудились на ниве устроения русской церкви. Некоторые из них были прославлены в Лиге святых. Трудам и подвигам наших древних предстоятелей церкви, молитвенникам и печальникам за землю русскую посвящена книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. В ее основу положены лекции архимандрита Макария Веретенникова, прочитанные им студентом Московской духовной академии и существенно доработанные при подготовке книги к печати. В результате получился достаточно объемный труд, который вышел в свет в издательстве Сретенского монастыря под названием «Митрополиты Древней Руси. 10-16 века». Новый труд архимандрита Макария Веретенникова посвящен всероссийским митрополитам X-XVI веков. Издание представляет интерес для историков церкви, но не только для них, а для всех неравнодушных к церковной и духовной истории нашего Отечества. Тем более, что вспомнить и поразмыслить о прошлом, по словам автора, призывает нас и Священное Писание. Так, в 76-м псалме царя Давида мы читаем следующие слова: «Помыслих дни первые, и лето вечное помянух, и поучахся». Далее, в том же псалме, царь Давид говорит: «Помянух дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучусь во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих размышлять и буду». В других местах Священного Писания сказано: «Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся». Эти и другие священные тексты свидетельствуют о назидательности воспоминания прошлого, которое является делом рук Божьих. Всякий раз, обращаясь к древним летописям и другим письменным памятникам древней эпохи, мы, по словам автора, становимся сопричастниками далеких событий. Прошлое, отмечает отец Макарий, присутствует рядом с нами в письменности, в архитектуре древних православных храмов, в сохранившихся народных обычаях, в нашей речи. И чем глубже наше представление о прошлом, тем выше наш образовательный и культурный уровень. Познавая отечественную историю, мы не только приобщаемся к культуре своего народа, но и наследуем лучшие его традиции, опираемся на них в своей созидательной деятельности. Так, например, с помощью данной книги мы сможем больше узнать о так называемом митрополичьем периоде, который предшествовал периоду патриаршему. Он насчитывает практически 6 веков и является самым продолжительным в истории русской церкви. Автор исследует 49 биографий всероссийских митрополитов и одного архимандрита, местоблюстителя митрополичьего престола, которые являлись предстоятелями русской церкви с 988 по 1586 год. Подробное изучение жизни и деятельности древнерусских митрополитов одновременно, по мнению архимандрита Макария, дает представление о самой русской церкви, и поэтому можно говорить о важности биографического метода в ее изучении. Этот метод, по словам автора, является очень дробным по сравнению с известными периодизациями церковной истории, и поэтому правомерные некоторые обобщения, укрупнения. Так возникает принцип блоков. Необходимо отметить еще один аспект. Различные исторические события, как пишет Гумилев, следует рассматривать в нескольких степенях приближения или удаления. Попытка посмотреть с некоторого расстояния на деятельность наших митрополитов позволяет увидеть общие закономерности в их деятельности и выявить хронологические блоки. При блоковом изложении истории мы видим несколько имен, объединенных вместе. Один такой блок знаменует определенную историческую эпоху с ее характерными особенностями. Он может включать одно имя предстоятеля русской церкви или же несколько имен. Представители одного блока могли совершенно не знать лиц, которые стали их преемниками по кафедре. Но в силу своего долга, в силу внешних обстоятельств, они делали единое дело, возглавляли церковь, рукополагали иерархию, заботились о храмах и монастырях. Они созидали Святую Русь. К тексту почти о каждом древнерусском митрополите в книге сделано приложение его трудов, духовных грамот, окружных посланий, слов и поучений. При их подготовке был выверен текст, выявлена цитация Священного Писания, уточнена пунктуация, рубрикация. Опубликованные памятники письменности вводят нас в атмосферу и язык исторической эпохи. Как отмечает автор, на первом этапе своей истории русская церковь была митрополией церкви греческой, а русские митрополиты поставлялись константинопольскими патриархами и пребывали в лоне византийской церкви. Впоследствии, начиная с 1448 года, московские предстоятели становятся автокефальными и поставляются на Всероссийский престол уже в самой Москве. В соответствии с этим и митрополичий период делится на две части. По словам автора, переход от одного подпериода к другому был весьма болезненным во всех отношениях. Ему предшествовало принятие византийской церковью унии с Римом, а позднее последовало падение Константинополя под ударами турок. Опасность флорентийской унии нависла над Русью, которая из-за измены принципа престолонаследия переживала продолжительную княжескую усобицу. Неприятие вернувшегося с Апеннинского полуострова русского митрополита Исидора, ставшего кардиналом римско-католической церкви, привело к вдовству первосвятительской кафедры. И в таких непростых условиях рождалась русская церковная автокефалия. Первые русские митрополиты, святитель Михаил и его преемники – это миссионеры, организаторы, администраторы, которые закладывали основы бытия православной церкви на Руси. Они прилагали усилия к становлению христианства, формированию епархиального устройства, рукоположению клириков, началу массового храмостроительства, устроению богослужебной жизни, формированию книжности, созданию монастырей. Начиная с митрополита Илариона, можно говорить о русских митрополитах как о богословах, поскольку появляются сведения об их богословских трудах. Митрополиты пишут послания русским князьям, простирая к ним свое учительное слово. Появляются первые святые на Руси, ходатай пред Богом. Осмысление вопросов аскетики приводит к возникновению споров в русской церкви о соблюдении поста в дни великих праздников. Важной чертой в деятельности киевских митрополитов становится их миротворческое служение. Чтобы не допустить кровопролития, для этого они принимают путешествия по стране, встречаются с князьями, примиряя их. Следствием политической раздробленности страны становится утрата Киевом значения первопрестольного града русской державы, который, однако, по-прежнему продолжает оставаться центром русской митрополии. Последовавшее в конце XIII века перенесение кафедры вызвало в жизни такой процесс, как дробление единой русской митрополии. Юрисдикция ее находилась на разных государственных территориях. В результате этого привело к окончательному разделению русской митрополии в середине XV века. Благодаря святителю Петру начинается формирование нового политического центра на Руси – возвышение Москвы. Первоначально это удельное княжество, но к концу первосвятительства митрополита Алексея Москва – реальный лидер русской земли. Одновременно Москва является и седалищем всероссийского митрополита. Под стягами Москвы русские рати впервые вышли на поле брани и в кровопролитной, судьбоносной битве победили сильного противника, иго которого давлело над Русью. Особая страница в истории русской церкви и русской культуры – это время митрополита Макария. Современники называли его чудным, мучениколюбцем и так далее. Его усилиями впервые на Руси происходит массовая канонизация святых, создается грандиозный агиографический свод «Великие Чети Минеи». По его благословению был написан первый систематический труд по русской истории – «Книга степенная царского родословия». Кремлевский же клирик диакон Иоанн Федоров начинает церковное книгопечатание, открыв новую страницу в истории русской книжности. Но ситуация в стране изменилась. Наступили годы царских репрессий, разделившие Русь на земщину и опричнину, которая накладывала отпечаток на жизнь в стране и на судьбу первосвятителей. Тем не менее, в течение этого времени Господь, посылая испытания в виде усобиц, нашествий и природных бедствий, одновременно подавал русским людям и свою милость. В церкви совершались канонизации святых, случались явления чудотворных икон, подвязались подвижники, молитвенники о земле русской. Наконец, последние годы этого периода привели русскую церковь к патриаршему возглавлению. Из общего лика московских первосвятителей выделяются особо чтимые митрополиты-чудотворцы, соборная память которым была учреждена уже при первом патриархе Иове. Их имена олицетворили сонм русских первосвятителей, содействовавших становлению московской государственности. Митрополичий период оказался самым продолжительным в истории русской церкви. Служение всероссийских митрополитов многогранно. Это и миссионерство, и связи с Византией, созыв соборов, на которых решались актуальные вопросы в жизни церкви, канонизация святых, благословение государей в различных обстоятельствах, торжественные богослужения, хиротонии архиереев, рукоположение клириков, благословение на открытие монастырей и храмов, забота об их украшении, книжность, просвещение, учительный подвиг, духовное кормление и воспитание многочисленной паствы, церковная дисциплина, личное благочестие. Церковь препобеждала возникавшие лжеучения, воздвигала всех на молитву в дни всенародных бедствий, хранила традиции и нравственные устои русского народа. Обо всем этом и рассказывает настоящая книга. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.